Мы продолжаем познавать Слово Всевышнего в лице Ишуа Амашеха. И сегодня мы начинаем разбирать четвертую книгу Моше, которая называется Бамидбар, и наша недельная глава также называется Бамидбар. Прочитаем начало нашей главы, чтобы понять, почему такое название нашей недельной главы и всей четвертой книги Моше. Первая глава, первый стих книги Бамидбар написано. «И говорил Привечный, обращаясь к Моше, в пустыне Синай, в шатре Откровения, в первый день второго месяца, во второй год после исхода из страны египетской, так». Если посмотреть, как звучит на иврите начало нашего стиха, то это будет звучать так. «Ваидабер Адонай эль Моше бе-Мидбар Синай». Само слово «Мидбар» мы уже знаем, это пустыня, и оно содержит в себе слово «давар». Значение слова «давар» – это слово. И то, что Всевышний избирает именно пустыню для того, чтобы дать свое слово народу, уже говорит нам о том, что для того, чтобы принять слово Всевышнего, нужно самому стать пустыней. В чем суть пустыни? Полная тишина и нет ничего, кроме праха. То есть нужно отказаться от всех своих пониманий, суждений и в тишине, смирении, безмолвии принять слова Всевышнего и растворить их в себе, чтобы стать обителью для Всевышнего. Слова «Бамидбар Синай» в пустыне Синайской говорят нам о том, что Всевышний намеренно избрал пустыню для того, чтобы там даровать свою Тору народу, который он вывел из Египта. И там, в пустыне, вырастить особенный народ, который будет местом обитания Всевышнего в этом мире. Заметьте, пустыня – это как промежуточное место между Египтом и обетованной землей. И вот это промежуточное место, оно и является основным местом, где происходит формирование народа Всевышнего. Вот здесь надо немножко остановиться и пояснить. В иудейской традиции Тора воспринимается народом именно как дар, суть которого – проявление любви Всевышнего к своему народу. Другими словами, в иудаизме Тора – это не просто законодательство, которое дано было путем откровения, а Тора – это проявление любви Всевышнего к тем, кого он вывел из Египта, чтобы им стать местом его присутствия в этом мире и образцом для всего мира, для подражания. И когда мы читаем у апостола Иоанна о том, что Всевышний так возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, то Сын в данном тексте – это и есть то живое Слово Всевышнего, которым Всевышний творил этот мир, которое пришло в этот мир и стало плотью, чтобы взять на Себя грехи всего мира. И все это является подтверждением отношения в традиционном иудаизме к Торе Всевышнего как проявлению любви Всевышнего ко всему человечеству. Апостол Павел учит коринфян тому, что внутренним содержанием Машиаха, Сына Всевышнего, является Тора Всевышнего, которую он дает своему народу через Моше. Поэтому всем слушающим важно понимать, что Тора – это не просто законодательство, которое дано было Всевышним через Моше путем откровения, а Тора – это проявление любви Всевышнего к своему народу и ко всему человечеству. И теперь, если посмотреть на историю отношения народов к Торе, то можно понять слова апостола Иоанна, которые он сказал в первой главе, 9-10 стих Евангелия от Иоанна. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал». Другими словами, здесь видно, что свет, который был в мире, свет, через который этот мир начал быть, это слово Всевышнего. И мир не познал это слово, не познал этот свет. Вы знаете, что Тора от слова «ор», а «ор» означает свет. И когда апостол Иоанн говорит нам о свете истинном, то он говорит о Торе, о живой Торе, которая пришла в этот мир чтобы просветить души людей этим светом. Но мир отказался от этого света, не захотел познавать этот свет. И, по сути, это, наверное, самая печальная история для всего человечества из всех историй, которые могли бы быть. Но сейчас еще есть время, и те, кто услышит эти слова, может быть, по милости Всевышнего, пересмотрят свое отношение к дару любви Всевышнего и не будут отвергать этот дар, а примут его и наполнится этим светом жизни. Но для этого нужно стать безмолвной пустыней. Говоря о том, почему нужно стать пустыней, чтобы принять дар Всевышнего, который есть любовь Всевышнего, мудрецы Торы приводят такую историю, я ее зачитаю. Некий царь завоевал еще одну страну и присоединил ее к своим владениям. Он хотел, чтобы жители этой страны подчинились его законам, и потому объявил, что посетит один из городов, дабы там его признали новым властелином. Однако наперекор ожиданиям, когда царская колесница прибыла в город, ее не встречали ликующие толпы. Царь проехал по пустынным улицам, и ни единой души не было видно. Этот город был населен процветающими купцами. Они боялись, что новый правитель обложит их налогом. Другие вели нечестную торговлю и опасались, что царь положит конец их мошенничеству или, и того хуже, накажет их. Для них было разумным постараться избежать власти нового царя. Царь понял, что жители этого города не хотят признавать его правителем. Тогда он объявил, что на следующий день посетит другой город. На завтра взору царя предстала та же самая странная картина. Никто не вышел приветствовать его. И царь уразумел, что процветающие граждане только что завоеванной страны не захотят добровольно подчиниться его власти. Взамен этого он должен добиться поддержки менее обеспеченных жителей. Он повторил свои заявления в окрестностях опустошенных городов, жители которых лишились имущества и всех пожитков. Услышав о приближающемся прибытии царя, эти обнищавшие люди возрадовались. Власть нового правителя означала надежду на будущее. Он мог выделить средства на восстановление их снесенных домов и пришедших в негодность земель. Мог нанять их себе на службу. Они не имели денег, которые царь мог бы конфисковать, и не совершали дел, которые могли бы вызвать у царя осуждение. Поэтому на следующий день царя приветствовала ликующая толпа. Так и всемогущий в поисках подходящего для откровения своей Торы места приблизился к Красному морю, но оно убежало от него, как сказано в Тегилим 114, 3 стихе. Море увидело всемогущего и побежало. Морю стыдно было предстать перед Шехиной, ибо на его берегу находился идол Баал-Цефон, которому поклонялись египтяне. Тогда Ашем подумал, что местом дарования Торы могут быть горы, но горы прыгали в сторону, как овцы. Там же, в этом Тегилиме 114. Они убежали, зная, что недостойны участвовать в откровении, ибо на их вершинах идолопоклонники установили свои изваяния. Наконец Шехина приблизилась к пустыне, и пустыня не отступила. Она могла принять всемогущего без страха и стыда, ибо была абсолютно пуста и не запятнана идолопоклонством. Поэтому для дарования Торы Всевышний избрал пустыню. В этом иносказании кроется мысль о том, что еврей может обрести мудрость Торы, лишь подготовив свой разум к ее восприятию. Он должен изгнать все мысли и стремления, противоположные Торе. Он должен сделать свой разум пустыней. И только тогда Шехина сможет войти. Итак, давайте посмотрим, что же Всевышний начал говорить Моше в пустыне. Бамидбар, 1 глава, 2 стих. Написано, в синодальном прочитаю сначала. «Исчислите все общество сынов Израилевых по родам их, по семействам их, по числу имен, всех мужеского пола поголовно». Ну и когда так читаешь, первое понимание, которое приходит, это речь идет о переписи, речь идет об исчислении. И, понятное дело, Всевышний сказал, как исчислять народ. Но если мы посмотрим, как это написано на иврите, я сейчас прочитаю, то можно увидеть, что здесь речь идет не просто о переписи, не просто о исчислении. Здесь речь идет гораздо о большем. На иврите написано так. «Цеу этрош, коль адат бней Исраэль, ле миш пехотам, ле ваит авотам». Сделаю пословный перевод так вот, как я его понимаю. Слово «сеу» от глагола «носо», главное значение которого – поднимать, нести, содержать, прощать. «Рош» – голова, это мы уже знаем. «Коль эдат бне Израиль» – это, вам должно быть понятно, вся община сынов Израиля. И когда мы говорим о сынах Израиля, то мы говорим о тех, в ком живет Израиль. А как говорит нам Ишаягу 49 глава, Израиль – это одно из имен Амашиаха, раба Всевышнего. Ле мишпехотам – от слова мишпаха, род, семейство, в переводе на русский. И еще ле вейт, вейт от слова бейт, а вот там, что переводится как к домам отцов. Ле вейт, а вот там, к домам отцов. И если собрать все вместе, то можно прочитать о том, что Всевышний говорит Моше на самом деле. Значит, написано: «Поднимите головы всей общины сынов Израиля к семействам их, к домам отцов их». И там дальше можно подставлять в слове «сеу», мы говорили, значение от глагола «носо», поднимать, нести, содержать, прощать. То есть здесь все глаголы этого духовного процесса, поднятия головы, то есть духовного роста, обновления духа ума этой головы. И вот когда я читаю это повеление Всевышнего и думаю о том, что значит поднять голову к домам отцов, то в духе мне приходит слово Всевышнего, сказанное через пророка Ишаягу в 51 главе. Первый, второй стих написано: «Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие привечного. Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, в глубину рва, из которого вы извлечены. Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас. Ибо я призвал его одного и благословил его, и размножил его». Другими словами, для меня, как уверовавшего из язычников, сегодня это повеление Всевышнего к Моше поднять голову сынов Израиля к домам своих отцов означает не просто перепись народа, которая определяет принадлежность каждого к колену своих отцов. Для меня это повеление Всевышнего посмотреть на отца нашего Авраама, на весь его путь из язычества, на духовную высоту друга Всевышнего, который связал свое имя с Авраамом и его сыном Ицхаком и его внуком Яковом навеки. Как он сказал Моше: «Я всесильный Авраама, всесильный Ицхака, всесильный Якова, вот мое имя навеки». Для меня это повеление Всевышнего посмотреть на тот ров, из которого я извлечен, посмотреть на ту жизнь, которая была без смысла в этом мире до того момента, пока Всевышний не извлек меня из этого рва и поставил ноги мои на скалу, которая есть в Машиах, живая Тора Всевышнего. И также для меня поднять голову к дому отца нашего Авраама – это значит посмотреть на тот путь, который прошел наш отец Авраам, на те испытания и искушения, которые были в его жизни, на то, как учил его Всевышний перестать бояться за себя и научиться полностью доверять себя Всевышнему. Также для меня поднять голову к дому отца нашего Авраама – это значит посмотреть на то долготерпение Авраама, когда его вера не оскудела в ожидании исполнения обетования Всевышнего о том, что у него будет большое потомство, как звезды на небе. Как написано в Римлянах 4 главе 17 стиха. «Как написано: я поставил тебя отцом многих народов, перед всесильным, которому он поверил, животворящим мертвых, называющим несуществующее, как существующее. Он сверх надежды, поверил с надеждой, и через то сделался отцом многих народов, по сказанному: «Так многочисленно будет семя твое». Также для меня поднять голову к дому отца нашего Авраама – это значит верою повиноваться его слову и отсечь себя от дикой по природе маслины и привиться на природную, истинную иудейскую маслину, корни которой уходят с самого Всевышнего, и соки которой – суть учения Всевышнего о свете, который он дарует своему народу, суть дух Машиаха, которым питается все это дерево. Вот эти соки должны стать моей пищей, моим естеством. Для меня поднять голову к дому отца нашего Авраама – это значит жить в шатрах, где изучают Тору Всевышнего, и не привязываться к этому миру своей душой, но понимать, что я странник в этом мире, как и все отцы мои, и цель моего странствования через этот мир – это город, основание которого художник и строитель сам Всевышний. И суть этого основания – это та скала, на которую поставил меня Всевышний, когда извлек меня из рва, в котором я был. И это как раз та скала, из которой он меня высекает. И обо всем этом написано в послании Евреям 11 главе с 8 стиха. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Ицхаком и Яковом, сонаследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Всевышний. И я понимаю, что сегодня для меня, вошедшего в это исчисление, пустыней, в которой Всевышний будет проводить меня через искушение и испытания и будет формировать из меня тот народ, которым он благоволит обитать, он это будет проводить в пустыне народов, среди тех, которые возлюбили тьму и отвергают свет, как об этом написано у пророка Иехескеля. 20 глава, 35 стих и дальше. «И приведу вас в пустыню народов, и там буду судиться с вами лицом к лицу, как я судился с отцами вашими в пустыне земли египетской. Так буду судиться с вами, говорит Привечный Всесильный». Эти слова Всевышний говорит своему народу, который рассеян сейчас среди всех народов, и который, этот народ, рассеянный среди народов, вдруг решил, что он может смешаться с народами и стать как один из этих народов. Но Всевышний говорит этому народу, своему народу, что ничего у них не получится. Всех мятежников и непокорных Всевышний отделит от своего народа, и в обетованную землю они не войдут, как написано дальше. Иезекииль, 20 глава, 37 стих. «И проведу вас под жезлом, и уведу вас в узы завета, и выделю из вас мятежников и непокорных мне. Из земли пребывания их выведу их, но в землю Израилеву они не войдут, и узнаете, что я привечный». И еще Всевышний, обращаясь к дому Израиля, говорит тем, кто не слушает Всевышнего, он говорит: «Идите к своим идолам и служите им, и больше не оскверняйте святого имени моего дарами вашими и идолами вашими». Это продолжение 20 глава Иезекииля, 39 стих. «А вы, дом Израилев, так говорит Привечный Всесильный, идите каждый к своим идолам и служите им, если меня не слушаете. И не оскверняйте более святого имени моего дарами вашими и идолами вашими, потому что на моей святой горе, на горе Высокой Израилевой, говорит Привечный Всесильный, там будут служить мне весь дом Израилев, весь, сколько ни есть его на земле. Там я с благоволением приму их, и там потребую приношения ваших и начатков ваших со всеми святынями вашими». И, возвращаясь к притче, которую я рассказал в начале, назову несколько причин, почему Предвечный предпочел пустыню для своего народа, всем обитаемым землям. Вы помните, почему богатые люди в городах, которые завоевал этот царь, не хотели принимать его власть? Они боялись за свое богатство. Они боялись того, что это богатство нажито неверным способом, и боялись судов. А те, которые ничего не имели, те были рады этому правителю. Значит, почему же пустыня – это то место, где Всевышний будет формировать свой народ? Во-первых, в пустыню может беспрепятственно войти всякий человек из всякого народа. Неважно, потомок ты Якова или из пришельцев. Важно одно – быть смиренным и в благоговении и трепете относиться к Слову Всевышнего. А смирение – это есть осознание своей малости. И это как раз кроткий смиренный дух, что необходимо для успешного познания Торы. Как Иешуа сказал, «Блаженны нищие духом, ибо их Царство Божие». Вот этот нищий дух – это и есть как раз состояние пустыни в человеке, когда он ни на что не претендует, а желает всем сердцем напиться этой живой воды. Учение о свете. Мудрецы Торы говорят, тот, кто убежден в своем превосходстве, не станет напрягать силы ради выполнения тех заповедей, которые кажутся ему незначительными. Уделять большое внимание точному выполнению требований остальных заповедей он тоже не будет. А смиренный приятен Всевышнему, ибо такой человек все время пересматривает свои поступки, чтобы исправить сделанные ошибки. Высокомерный же глух к любым упрекам и не способен к самокритике. Потому он далек от тшувы, возвращения к себе истину. Смиренный человек наслаждается жизнью, не обращая внимания на материальные обстоятельства. Высокомерный же недоволен своим жребием. Самодовольный человек убежден в том, что и ближний его, и Всевышний в долгу перед ним за его таланты, свершения или его заслуги. Если он недостаточно вознагражден признанием или деньгами, он будет страдать от недовольства и разочарования. Если несчастье постигает высокомерного человека, он возмущается и негодует. Смиренный же может превозмогать беды, неудобства и жизненные неприятности. Мудрецы Торы говорят, что когда был разрушен второй храм, когда сыны Израиля потеряли землю и все, что у них было, казалось, для обычного человека нет смысла жить. Но иудеи говорят, у нас осталась Тора. И это как раз Тора, для чего мы живем в этом мире, поэтому у нас есть все. Смиренный человек имеет друзей, влюбленный в самого себя, не имеет. Он не может простить тех, кто обидел его или обращался с ним недостаточно почтительно. Поэтому ему трудно ладить с другими. Особая важность, придаваемая Торе смирению, диаметрально противоположна современной теории эмансипации. Теперь учат, что ребенок рождается не с обязанностями, а с потребностями. И, следовательно, он ничего не должен ни Богу, ни родителям, ни учителям. Такие взгляды стали проникать даже в наши семьи и школы. Поэтому необходимо укрепить точку зрения Торы, состоящую в том, что истинное счастье в обоих мирах достигается не жизнью ради удовлетворения своего эго, а смиренным сознанием нашего огромного долга перед Всевышним. Требование уподобиться пустыне означает также, что еврей должен быть готов принести материальное удобство в жертву ради Торы. Принятие понятия пустыня противоположно цивилизации с ее материальными благами и предметами роскоши. Еврей только в том случае может надеяться преуспеть в изучении Торы и выполнении заповедей, если он готов идти на жертвы в мирских делах. Еще одна характеристика пустыни – ее пустота. Интеллект еврея, прежде чем в нем смогут укорениться идеи Торы, должен быть подобен пустыне, чист от всего чуждого. И, продолжая тему обучения в пустыне своего народа, Всевышний через пророка Осия в синодальном, говорит, 2 глава, 14-15 стих прочитаю. «Посему вот я увлеку ее, приведу ее в пустыню, и буду говорить к сердцу ее, и дам ей оттуда виноградники ее и долину Ахор в преддверии надежды. И она будет петь там, как в дни юности своей, и как день выхода своего из земли египетской. Это пророчество о будущем для народа Всевышнего. А то, как было в дни юности, в день выхода из Египта, об этом нам говорит Всевышний через пророка, 2 глава, с 1 стиха. Написано: «И было слово привечного ко мне. Иди и возгласи в уши чере Иерушалаема. Так, — говорит Привечный, — я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мною в пустыню, в землю незасеянную. Израиль был святыней Привечного, начатком плодов его. Все поедавшие его были осуждаемы. Бедствие постигало их, — говорит Привечный». А в песне песней «Шира Шарим» есть строка, которая говорит о том, как будет выглядеть его невеста в будущем. И хочу обратить ваше внимание на то, что это будет как раз то время, когда она будет выходить из этой пустыни. Пустыни народов. Это «Шира Шарим», песня песней, 8 глава, 5 стих. Написано: «Кто та, что всходит из пустыни, опираясь на возлюбленного своего?» Кто та, кто выходит из пустыни, опираясь на возлюбленного своего? Невеста Агнца. Да будет так во имя Иешуа Машиаха. Аминь.